Сегодня шестое занятие с цикла «Время Мешиих». Прошлое прервалось на определенном моменте. Так я, значит, вернусь, чтобы освежить в памяти вкратце то, что было, и дальше мы продолжим. Значит, изучались псуким, один пасук из Таилим, который говорил: «Почему, Ашем, стоишь вдалеке, скроешь ко времена в несчастье?» Стоишь, Ашем, вдалеке, имеется в виду, что Зоар объяснял, что он поднялся, Всевышний, и не просто высоко, а ломало-ломало, высоко-высоко, то есть на две ступени. Так высоко поднялся, что стоя вот ступени, куда он взошел, не слышно обращения людей. Будете молиться, будете плакать, услышано не будет. Тышова не будет иметь места. Так высоко поднялся. Конец пасук «скроешь ко временам в несчастье» он не рассматривался, не разбирался еще. И, значит, сегодня мы к нему вернемся. Другой пасук из «Хумаш», «Шемот», где, значит, была «Шира», то есть то, что Исраил, тот гимн, который Исраил воздал Хакодеш Боруху после Криас Ямсуф, расщепления моря. И разбирался пасук: «И величайшей твоей высотой ты разрушишь восставших на тебя, выпустишь гнев твой и съешь, как солому». Вызывало недоумение, что кто восстал на Хакодеш Боруху. И Зоар приводил другой пасук из Таилим, который говорил: «Предстали цари земли и вельможи сообща, и замыслили против Ашем и против Мешиих». Спрашивалось, как люди могут замыслить пойти против Всевышнего. И Зоар давал объяснение, что на самом деле речь идет не о людях, а о 70 сарим, то есть 70 покровителей народов. Они замыслили. Вопрос снова возвращается. Они еще больше понимают, чем люди Нижнего мира. Как они могли замыслить злое против Творца? И объяснение Зоар давал такое, что на самом деле они хотели пройти цепочку, состоящую из трех звеньев. Первое звено – Ашем, Всевышний. Второе – народ, Ам-Исраэл. И третье – это Эйхал. Это специальная комната в храме, которая являлась квинтэссенцией всей кедуши. Зачем понадобилось это место? Что им в нем? Они стремятся приблизиться к кедуше. Так не выглядит. Но это место, откуда идет питание. Питание всему миру. В этом смысле это место крайне привлекательное, притягательное. Это вот было их намерение. Но у этого места есть уже народ, который стоит около этого места. Исраил. А как он там стоит, нет туда доступа. Значит, надо сражаться с Исраилом. Ну, и поскольку мы говорим о верхнем мире, то там ракетам не место. Ни химическое, ни ядерное оружие там не действует. За счет чего там силы у народа? Всевышний поддерживает этот народ, он его избрал. Но если хочешь справиться с Исраилем, надо идти выше, более верхнюю станцию. Вот это первое, первое звено в цепи. Ашем. С него надо начинать. Цель. Цель – получить место питания. Место питания – это стать у источника питания. Для этого надо быть первенцем, избранным. Это избранность. И вот появляются здесь на земле теории. Христианство проповедует то, что да, конечно, вначале был исход из Египта, там была пустыня, Гар-Синай, но Исраил потерял уже свое место. Мы на их месте. Это одна теория. Другая теория – теория ислама. Они впереди планеты всей. Они главные. Здесь мы это рассматриваем как вот, так сказать, столкновение между людьми. На самом деле это борьба наверху за вот этот хейхл, за это место кедуши. Она там происходит, там главное. А здесь, так сказать, проекция на этот нижний мир. Так вот, эти 70 товарищей, сарим, они решили значит, начать с Акодыш Боруху, как против него, что они могут сделать, они решили его вызвать в суд. Есть Медосдин, правосудие, суд, на котором все стоит, он сделал мир таким, что все, абсолютно все стоит на Медосдин. Ее никак не обойти. Можно найти какие-то повороты, компромиссы, еще что-то, но все равно вернется к Дин. В конце времен будет Дин, суд. Так вот, поскольку проблема в том, что Акодыш Борух поддерживает там Исраил, он это не делает просто так. Иногда поддерживает, иногда нет. Исраил не заслуживает вот этой поддержки, по их мнению, не оправдывает возложенной миссии на него. Вот так там на рынку рассуждают. Подтверждение. Посмотрите, что на земле происходит. Кто считает Исраил действительно на уровне народов? Он у них внизу. У него никак не наверху. А то, что внизу, это отражение того, что наверху. Вот их понимание того, что происходит. Поэтому мы имеем право на суд, они говорят, будем судиться. Ты устроил мир на основании Дин, что сейчас по этому закону, по своему закону, должен от них отказаться. С этим они, об этом и говорит Давид Хамелах. Значит, здесь есть некоторые несоответствия между тем, что сказано в Зоэр, и тем, что сказано у пророка Иезекииля. Иезекииль – это как раз то место, откуда мы знаем про эту войну Гога и Магога. Он единственный из пророков, кто вот эти имена называет. Что он говорит? Он говорит, что с Гог пойдет много народов, многие народы пойдут с тобой. Это его слова. Зоэр говорит, и нам известно из других источников, о том, что вот все эти 70 ангелов, представители всех народов, ополчатся и пойдут на Иерусалим. А пророк говорит, что многие, не все. Это вопрос, проблема. То, что стал пророк, можно понять, потому что другой пророк говорит о том, что в конце времен народы пойдут во время Суккот в Иерусалим. Не с войной, а наоборот с миром. Поклонятся. Значит, будут народы, которые не будут уничтожены. Те многие, которые пойдут с Гог, они, так сказать, падут. Но не все, поэтому пророк стал многие. Как же Зоэр говорит про 70, которые включаются все. Проблема. Справиться с ней поможет гематрия. Давайте посчитаем гематрию Гог и Магог. Значит, Гог – это 3, 6 и 3, 12. У Магог – это еще 58. 12 и 58 – это 70. То, о чем говорит Иезекииль, пророк, о войне Гога и Магога, на самом деле у него там тоже есть это число 70. Нет расхождения Зоэр с другими источниками. В то же время наряду, он говорит, что многие, не все. Это противоречие получается. Один и тот же пророк на той же самой странице сказал разные вещи, противоречие друг другу. В этом мире, когда мы меряем, так сказать, вещи линейно, действительно противоречие. Но когда мы говорим о духовном мире, о духовном пространстве, там действует другая арифметика. У нас же был пример такого. Когда мы говорили о Галуте, Египте, Мицрае, мы говорили, что на самом деле число 400 равно числу 210. По законам арифметики 400 больше, чем 210. Но Аврааму Авину было предсказано, что народ будет в Галуте, в Мицраим, 400 лет. Пробыли 210. И на том занятии, где объяснялась эта концепция, говорили, что на самом деле никакой разницы нет. 400 – это и есть 210. И там было объяснение, почему это так. Поэтому, когда мы встречаем вот такие арифметические несовпадения, это еще не значит, что что-то не так. Просто мы находимся в другом пространстве. Так и здесь. С одной стороны, число 70, которое описывает полноту, все народы, и в то же время многие народы, то есть не все. Эти две вещи, они существуют в том пространстве одновременно. Как это может укладываться? Но это уже, чтобы действительно это понять, надо уходить в тонкости этого учения, что мы делать сейчас не будем. Просто увидим, вот интересно наблюдать этот факт, что только не совпадение. На самом деле, если вникнуть в тонкости учения, то можно дать объяснение, почему и то верно. Так же, как 210 и 400 – это описание одного и того же галута. Просто сразу, так сказать, углов. Значит, это описание того, что наверху. 70 этих ангелов идут, значит, соберутся вокруг Иерушалаем. Что внизу? Что конкретно здесь будет происходить? Зоэр умалчивает, Талмуд умалчивает, пророки тоже умалчивают. Они, все их описания, они не то, что здесь на земле. Это описание придуманных духовных столкновений там наверху. А что здесь на земле? Если мы начнем переносить вверх на низ, так, как нам кажется, впрямую, там станут же горы расступятся, там холмы превратятся, растопятся, так и у нас здесь это будет. Получится просто чепуха. Вот это перенесение, так сказать, адекватное, то, что наверху вниз, оно не имеет места в Торе. Пасук говорит из Таилим, имейшу нусейну, годы нашей жизни, бохэм в них, шевим шана, 70 лет. Жизнь наша 70 лет. Вим бигвуроус, если в силе, шмоним шана, 80 лет. О чем говорит? О чем Таилим говорят, что люди живут 70-80 лет, которые посильнее? Это ж не так. Если человек начинает понимать, комментировать вот таким образом, впрямую, это получается абсурд. Отрыв от реальности полный. Таилим говорят, по сути, говорит о концепциях верхнего мира, о продолжительности жизни с точки зрения духовного пространства. Вот там есть эти числа, 70 и 80. Здесь, на Земле, есть, конечно, реализация этого. Но чтобы видеть эту реализацию, нельзя тут прямо переносить 70-70, 80-80. Значит, это чепуха. Перенос имеет место, но как концепция. Надо понять, что 70 означает, что 80 означает. Тогда можно понять, что на Земле здесь происходит. Неважно, там 53 или 103 прожил. Так и здесь, когда мы говорим, что 70, значит, собрать в руку Иерушалаим, значит, очень хорошо, мы можем как-то пытаться понять, что там наверху происходит, но что внизу мы не знаем. Вот внизу мы не знаем. Это надо признать. И пророки не знали, и Зоэр не знал, и Талмуд не знал. Они знали вот эти законы, духовное пространство. Им они были открыты в их образах, в их системе образной. Они нам дали это через свои образы, но они не дали того, что вот конкретно здесь будет происходить. Как мы это узнаем? Вот последнее поколение, которое будет во время Шиха, оно это увидит, в какое время все это реализуется. Будет реализовано. Увидит. Что мы сейчас можем? Можем изучать предмет. Не более того. А именно понять, что на самом деле происходит. Это гораздо интереснее, чем увидеть конкретные события, которые будут. Более плодотворны для души. Так вот, продолжим наше изучение. Мы сейчас находимся в Таилим, второй перек. Один пасук мы уже разобрали о том, что соберутся вот эти цари, то есть 70 ангелов, которые наверху, и вельможи. Значит, не только они, еще какие-то вельможи. Это интересно, почему Давид ха-Мелех говорит не просто вот этих 70 царях, но еще каких-то вельможах там. Загадка пока. Да, и они ополчатся на Всевышнего, на Ашем и на Мишиях. На Мишиях, значит, речь идет о последней войне. Дальше другой пасук говорит о том, что Йошев Башамаем, восседающих в небесах, имеется в виду Творец, Исхок, он будет усмехаться, смеяться. Господин мой посмеется над ними. Читпо Зоэр они вызвали в суд, вроде дела не до смеха, а он смеется. Почему он смеется? Вот на этой ноте мы в тот раз оборвали повествование. Значит, почему Всевышний смеется? В самом посылке нет никакого указания на это. Сидит в небесах и смеется над ними. Нам кажется, что в самом посылке нет никакого указания. Но потом, по мере изучения, мы видим, что здесь уже есть ремес, намек этого смеха. Вот двинемся дальше в изучении. Следующий посыл говорит. Ос и Дабер, и тогда будет говорить им Баапу в гневе, в Эхароэ, но и в ярости, и значит, смутит их, то есть они будут в смущении. Это будет его ответ. Как развиваются события? Сначала один пасук говорит, они его вызывают в суд. Смеется над ними. Судья смеется. Это уже пасук о суде. А следующий говорит о результате суда. Чем кончился суд? Он изольет на них свой гнев и свою ярость. Возникает вопрос, почему? Почему они проиграли в этом суде? Слова «гнев», «ав», «харон», «ярость» – они атрибуты «мидас-дин» – суда. Это не «мидас-хэсет». Посмотрим на эти слова с точки зрения гематрии. Она всегда помогает лучше осознать, что происходит. Первое слово «ав» – «гнев», «айн-фей», гематрия 81. 81 складывается, составляющая, вернее, числа 86. 81 и 5 будет 86. Почему берутся вот эти числа 81 именно 5? Получается 86. 86 можно было разбить по-другому. 6 и 80, например. Почему мы разбиваем как 81 и 5? 86 – это гематрия имени Элоким. Это Мидас Дин. 5. 5 – это количество букв этого имени. Отсюда разбиение имени на буквы и остается число 81, производное от этих букв. Буквы имени – это как корень, это Мидас-Дин, корень Элоким. И дальше этот корень дает ветви. Это уже гематрия 81, раскрытие, что ли, этого имени. Если посмотрим на гематрию слова «тева» – «природа», она будет иметь ту же самую гематрию 81. Что природа, мир, он вышел из этой Мидас-Дин, как сказано в Пятикнижии, в первом перек, что там имя Луким только используется. Бреши, Сборо, Лукима, Сашамай, Схорц. Луким, Луким, Луким. Вот творение мира с этим именем шло, с именем Дин. Тева, она и отражает это Мидас Дин. 81 гематрия Тева. Это раскрытие. Тева – это все законы природы, которые есть, духовные я имею в виду, не только физические. Это есть раскрытие вот того корня, всех этих пяти букв, всех пяти букв. Раскрылись во все, что существует. Вот все, что существует, это 81 гематрия. Так вот, гематрия слова «аф», «гнев» – это 81. Это проявление вот этого раскрытия, этих пяти букв имени Луким максимальным образом, но уже в плане гнева, в плане кары. Интересно, что «аф» – это слово, оно означает еще и «нос», как известно, на иврите «нос». Если вы посмотрите на человека, который гневается, у него нос ведет себя, он раздувается, ноздри, и вот он гнев, самое гневливое место на лице человека, в то время, когда он действительно по-настоящему гневается. Откуда это? А он в гематрии это заложен, и все. Раз гематрия сказала, так, так оно и есть на самом деле. Второе слово, которое здесь употребляется, ярость, харон. Что здесь мы имеем? Это слово можно разбить на две части. Одна буква «вав» и другая «хэц рэйш нун». «Вав» – это как бы не главная буква этого слова. Это как трубочка, по которой шефа идет. Это буква «вав». Остается «хэц рэйш нун» – «харан». Гематрия 8 и 250 – 258. 86 умножить на 3 – 258. Мы видим, что это слово «харан» – «гнев» тоже связано с именем Луким, число 86. Но здесь идет умножение на 3. 3 – это вот есть правая сторона, есть левая, есть центр. Это полное распространение. Это «хэсэд динэ рахамим» – то, что посередине. Это вот здесь мы имеем «харан», буква «ах» – это распространение, это концепция распределения шефы, и она идет по трем каналам, главным каналам, все остальное только частности от этих трех. Идет Мидас Дин. Это вот слово харон, ярость. Она тоже связана по гематрии с Мидас Дин. Но для слова аф мы нашли место на лице человека, это нос. А для харан, где место? Есть слово горло на иврите, гарон. Гематрия 259. 259 и 258, Аризал говорит, что это одно и то же, с учетом вот этой объединяющей единицы. Вот это место, которое отвечает этой ярости. Горло. Почему горло? Чем горло так провинилось? Где там ярость? Где там Мидас Дин? С носом мы обнаружили, а с горлом где? концепция дин, ее отличие от хеса, тем, что сужение света. Хес – это, наоборот, распространение света, безграничное. Дин – это сужение света. На занятиях у нас это много раз это прорабатывалось, эта идея. Это горло, не шея, а горло. Это очень узкое место, крайне узкое. Это свидетельство дин. Голова, она шире, туловище еще шире. А горло – это вот очень узкое. Это отражение на физическом уровне медоздин. С другой стороны, горло, оно находится в голове все-таки. Во рту – это голова. Голова – это высокая часть человека. Вот здесь мы имеем намек на то, откуда идет этот дин. Он идет с высокой точки. Когда мы говорим похоран, ярость эту, имеется в виду высокая точка, откуда идет этот дин. И горло человек указание на это, идет от головы в туловище. Посмотрим, есть ли указание в пасук на эту высокую точку, откуда, про которую говорится. Здесь что, сказано, что Всевышний пошлет ав, гнев, ран на них. Откуда? Сказано ли в пасук для указания на эту высокую точку? Смотрим снова. Ос и дабер, тогда он будет говорить с ним. Это слово «тогда», оно как раз указывает на эту высокую точку. Каким образом? Опять подступница к нему с точки зрения гематрии. Тут две буквы – Алов и Зайн. Зайн – это число 7, а Алов – это число 1. 7 отвечает творению, 7 дней творения, как мы знаем. А Алов – единица – это корень, из которого выросло творение. Гематрия Алов – это 1. Ал, единица – это концепция единства. Если распишем букву Алов, как она произносится, Алов, Ламет, Фей, и просуммируем, получится число 111. Там сплошные единицы написания. Единицы, десятки и сотни – все по единице. Алов – это концепция единства. И вот это слово Ос. Алов и Зайн. 7 уровней, и над ним более высокий – это Алов, 8-й. Это гематрия этого слова «ос», она 8. Она соответствует к уровню более высокому, чем само творение. 8-й уровень, если считать снизу. Но это вот оттуда идет этот дин, про который здесь говорится. То есть, когда сказали слово «ос», дали указание, что откуда пойдет этот дин, через гематрию. И если посмотреть вот это слово «ос», оно встречается именно в этом смысле не один раз в тонах. Например, у Цехании пасук говорит следующее. Это перек 3, пасук 8. «Поэтому ждите меня, слово Господа, до того дня, когда встану я для добычи народов, ибо приговор мой – собрать народы, собрать царство, чтобы излить на них гнев мой». Пыл ярости моей, видите, опять, гнев и ярость, те же самые слова. Ибо огнем гнева моего, огнем это медоздин, пожрана будет, съедена будет вся страна. А следующий, хи-ос, потому что тогда изменю я язык народов и сделаю его чистым, чтобы все призывали имя Господа, чтобы служили ему единодушно. Это слово «ос» появляется как раз вот на этом стыке времен, когда в мир вмешается этот 8-й уровень. И он обернется, с одной стороны, яростью, медуздин, и с другой стороны, просветлением, будет очищение, и когда грязь уйдет с мира, тогда есть место света, язык станет чистым, и люди так и будут служить Всевышнему. И вот тут это слово «ос» указывает на это как раз на этот момент. Другой пример уже из Ишая. А? Цефани был первый, сейчас пророк Ишая. Третий пророк.
Ярость и очищение.
И гнев, гнев и ярость был. 14-й пасук, 58-м пророк, говорит следующее. Ос тогда насладиться будешь Всевышним, и я возведу тебя на высоты земли и питать его наследием Якова, и так далее. Опять, вот это возвышение, вознесение, оно пойдет от слова «ос», от этого 8-го уровня. Другой пример из Шира, вчера вот это гимн, который был после крестьянцев, там как он начинается? «Ос, Йошир, Мойше, Вене, Исруэл, Лашем». «Эсхашира, Хазовес, Лашем». Опять начинается слово «Ос». Чем «Йошир». «Йошир» — это будущее время. Почему вдруг они стали говорить в будущем времени? Это уже совершенно событие. Прямо сейчас произносят этот гимн. Будущее время появляется. «Йошир». Откуда оно? Зоэр объясняет, речь идет о второй Геуле. Этот гимн, который был, он относится не только к первой Геуле, это пошут, это очевидно, но и ко второй одновременно. Поэтому и будущее время. И поэтому это слово «ос», которое указывает в эту восьмую точку, восьмой этот уровень. И вот мы видим, что вот это совпадение двух геулот в одном месте говорит о том, что на самом деле корень и для того, и для другого один. Корень один. Это восьмой уровень. Просто манифестация этого уровня раскрытия, оно разное. Конечно, следующая геула будет намного превосходить ту, которая была. Развитие вот этого корня примет другие очертания, и результат будет иной. Но тем не менее корень тот. Поэтому этот гимн относится и к тому времени, которое было уже, и к тому, которое будет. Значит, теперь мы можем поискать уже вот в этом пасук, который говорит, что Акодеш Борух усмеется над теми ангелами, которые собрались и взяли его в суд. Где в этом пасук указание на то, что он, почему именно он смеется? Начало пасук такое. Йошев Башамаим, восседающий в небесах. Для чего это сказано? Можно было просто сказать, Ашем смеется над ними и все. Зачем сказано «восседающий в небесах»? Еще раз, это не литература, это не художественное произведение. Если сказано, значит, в этом определенный смысл, идея. И, скорее всего, глубокая. Я бы сказал, наверняка глубокая. Что за этим стоит? Вот есть Малохим, ангелы, и есть он, который восседает в небесах. Он выше их. Вот здесь указание на эту высокую точку. «Ос» после будет сказано. На это восьмой уровень. Шамаем – это еще верхняя часть вот этих семи. Он восседает на них, он сверху. Йошев. Как человек, он сверху кресла, вот он на восьмом уровне. И в самом этом пасуке уже, где он смеется, он сказал, почему он смеется? Они не имеют знания об этом восьмом уровне. Это ангелы. Ангелы по природе, природа ангела отличается от природы нашамы, человека, тем, что они созданы в разных местах. Принципиальное различие в том, что ангелы, они происхождение внешней части творения, а нашамот – внутренней части. Вот это принципиальное различие. Дальше могут быть ангелы, которые выше нашамот, такое может быть, Аризал описывает. Но тем не менее, эта принципиальная разница, она сохраняется. Восьмой уровень, то, что выше творения, это внутренняя часть творения, шефа оттуда идет внутрь, как душа, которая входит сверху в тело. Она не ходит на поверхность, она входит внутрь. И ангелы лишены этого знания. И не знают этого восьмого уровня. Они судят по той ситуации, которая перед ними. Та картинка, которая вот сейчас перед ними. Давай судиться. Он над ними смеется. И пасук сказал, почему? Что он сидит в небесах. Он знает это истинный суд, который будет, а они его не знают. И вот в результате этого истинного суда, который ему известен, и поэтому он посмеялся над ними, следующий пасук говорит, результат этого суда. Пошел гнев и ярость на них. Откуда? Вот с этой высокой точки, с точки 8. Почему они проиграют в этом суде? Следующий пасук указывает на это. Прямо следующий пасук. Что там сказано? Я, Всевышний говорит, поставил царя моего над Циомом, Ар-Кадши, на горе святой. Речь идет о Мишиях. Вот причина. Вы меня вызываете в суд, вы хотите добраться до этого места Кедуши? Там Хейхел захотелось. Там уже поставлен царь Мишиах. Вот развитие этой линии логики событий. Что вы не хотели, там уже стоит человек уже, душа уже там стоит. Ну, дальше возникает вопрос. Ну хорошо, это был план Творца, который от ангелов скрыт, конечно. И там уже, так сказать, место забронировано. Но все-таки суд же есть. Одно дело план, А другое дело, это реальность, и она вроде не отвечает этому плану. А суд идет не по плану, а потому что есть. Для судьи, кстати, человека судит не потому, какое у него сердце, а потому, как это сердце реализовалось по действию. По мыслям тоже судится. Но это все уже реализация. Так вот, реализация вроде не в нашу пользу. С этим Малухим обратились в суд. На каком основании можно вообще выиграть этот суд? Посмотрим на себя сейчас. На том ли мы уровне, чтобы выигрывать сражение такого типа? Давайте читать дальше Зоер, как развиваются события про этот суд. Значит, со ссылкой на Раби Шимон сказано следующее. В будущем Акодеш Боруху оживит всех этих царей, которые доставляли страдания, несчастья для Исраэл и Иерушалаем. Для Ам-Исраэл и для Иерушалаем. Две вещи сказаны. Для народа и для Иерушалаем. Почему сказано отдельно? И дальше идет перечисление, кого он оживит. Первое. Андрианус, это был человек, который разрушил, в Геморе Гитте написано, он Бейтар разрушил, там было море крови из римлян. Другого наживит Лупинос. Этот отличился тем, что в тот момент он был участником, когда вот 10 праведников больших были уничтожены, многие были с его тяжелой руки уничтожены. Навуходоносор. Это разрушение первого храма. Санхерив, что он окружал Иерушалаем, был повинен в том, что часть колен было введено в изгнание. И Кол-Шаар Малхи Амим. И всех остальных царей народов, которые разрушили и дом его, имеется в виду храм, по-видимому. Он их оживит и даст им власть, такую, которая была в начале. И соберутся они вместе с народами остальными, и в будущем Акодеш Боруху спросит с них открыто вокруг Иерушалаем. То есть речь идет о той войне Гог и Магог. И это то, что написано у пророка, у Заарии. И, значит, пасук говорит следующее. И это будет Магейха, то есть поражение, которым поразит Ашем все народы, которые собрались на Иерушалаем. Зоэр спрашивает, говорится о будущем. Паразит, поражение несет. Это будущее время. Когда говорится про народы, собрались уже. Прошедшее время. В этом и объяснение. Заари здесь говорит про то, что будут оживлены те, которые были раньше, которые собрались вокруг Иерушалаем раньше. Это вот объяснение того Зоэра, который дается ссылкой на пророка. Что эти люди будут оживлены, и они, значит, вместе объединятся с теми 70 и пойдут, и дальше с них спросят. Ну, слова Зоэра здесь просто загадка. Читать их буквально, ну, у меня никаких сил просто нет. Изначально. А живут людей, и они станут, точнее, мирного тела, они станут снова во главе народов, что президентами станут, премьер-министрами, что ли, станут. Дальше, это люди, которые не атаковали впрямую Иерушалаем. Это вот Навуходоносор это сделал. Остальные-то нет. Почему же Зоэр говорит про Иерушалаем именно здесь? Разрушение храма было. Здесь явно что-то имеется не то, что вот прямо написано. Это очевидно. Вопрос, что здесь имеется в виду? В Хумаш сказано следующее. Это Перек Шмот, посук 8. Говорит следующее. «Ваяком мелах адош ал Мицраим, ашер ло йодаис Йосеф». «Встал царь новый над Египтом, который не знал Йосеф». Кто за новый царь встал? Ну, есть разные мнения. Первое мнение, что действительно новый царь появился, который не существовал во время Йосеф. Другое мнение, нет, это был тот же самый царь, просто у него изменились отношения к евреям. В этом смысле он повел новую линию поведения, новую политику. В этом смысле новую. Но есть еще одно объяснение, которое говорит, что на самом деле здесь речь идет не о царе земном, а ангеле верхнем. Мы знаем, что народ имеет там представителя наверху. И вот здесь произошла смена власти там наверху. Вот ангел, который был, пошел в отставку, не знаю, что с ним случилось. На него место пришел новый, который не знал Йосеф. Не знал в том смысле, что у него иное отношение к Амисраэл теперь. Ангел, покровитель, который там наверху, он ответственен как бы за многое, и в частности через него идет этот шеф на народ, который внизу, за которого он отвечает. Эта шеф, она пошла неблагоприятная для народа, для евреев. Ну и последующие события мы видим, во что это все реализовалось. Это описано. Ну, здесь может у человека, который читает это, возникнуть вопрос, ну где справедливость? Если там наверху поставили такого начальника, что спрашивать с людей? Расплачиваться пришлось египтянам? Мы говорим о справедливости, но между людьми ее очевидным образом нет. Отношение общества, народов, оно не стоит на справедливости никоим образом. Причем мало-то это справедливости. Но мы же говорим не о людях. Мы говорим то, как Всевышний оперирует в этом верхнем мире. Там-то должна быть справедливость. Где она? Значит, посмотрим, что сказано в Танах. Известная история. Шмуэл, пророк Шмуэл, вторая часть, пасук, то есть глава 16, и пасук 5 и так далее. Читаю. Это история, когда Давид Хамелах бежал от своего сына, Авшалом. И вот пришел царь Давид в Бахурим. И вот оттуда вышел человек из рода дома Шаула по имени Шими, сын Гейры, и вышел и злословит. И бросал он камнями в Давида, во всех слуг царя Давида. А весь народ и все храбрецы Давида были справа и слева от него. И так говорил Шими, злословя: «Убирайся, убирайся вон, убийца, мерзавец, кошмар». На царя нашло Хамелах-то такое. То есть на Давид Хамелах такое говорит. «Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шаула, вместо которого ты стал царем, и передал Господь царство в руки Авшалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты убийца». И сказал царю Авишай, сын Цируи: «Зачем ругает этот мертвый пес господина моего царя? Позволь, пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что вам до меня, сыны Цируи? Пусть он ругает. Верно, Господь повелел ему ругай Давида». Что здесь происходит? Один человек оставляет другого. Нормальная реакция организма — ответить. Но если идешь по этой нормальной реакции организма, ты стоишь на том же уровне, что и тебя оскорбляющее. Давид Хамелах был на уровне ином. Он находился в другом духовном пространстве. Для него отделение оскорбляющего от оскорбления было естественным. И в этом смысле он не реагировал на того, кто оскорблял. Ну что ему до этого Шими? Он в другом измерении живет. Он смотрел на то, а что же происходит? Я, находящийся в том измерении, вот такое получаю. И он прямо говорит, видно, Господь послал это. Это первое легкое прочтение того, что сказано. Но здесь есть второй слой. Здесь на самом деле Танах представляет определенный закон духовного функционирования мира, который гласит следующее. Если Хакодеш Боруху хочет наказать кого-то через человека, то в качестве этого человека он выберет Раша. Ну, понять этот закон легко. Почему? Потому что наказание идет от Ситры Ахры. Например, здесь злословит. И слова происходят в сторону царя Давида. Явно это идет от Ситры Ахры. Так вот, нужен специальный клей, специальный сосуд, нечистый, который может вместить в себя нечистый и выплеснуть наружу. Это вот идея того, что наказание, если идет человек, оно идет через Раша. Что здесь сказано? Он не сказал просто, давай я сниму голову с плеч Шими. Он назвал его мертвый пес. Вот эти слова мертвый пес, это иными словами Раша. Это специальная кличка, название для Раша. Мертвый и пес. Вот здесь мы видим этот закон. Нам показали, что это злословие идет, в данном случае на праведника, через Раша. Так вот теперь, значит, пойдем, вернемся к египтянам. У Всевышнего был план. Сначала семья Якова жила в Эрец-Канаан. Нужен был Галут по его замыслу. В какую землю, к какому народу отправить Исраил? И там же будут наказания. Галут – это не сладкое время. Мы знаем, что народу пришлось очень тяжко в этом Галуте. Через какой народ вот осуществить этот посыл Ситрахры? Надо выбрать специальный народ для этого. У него был выбор. И он пал на египтян. Мертвый пес в том контексте. Это народ, который, природа которого низкая. Это хороший клей, хороший сосуд для проникновения всякой нечисти. Поэтому и был выбран этот народ. И поэтому, когда там поставили нового верхнего господина над ними, который не любил евреев, и через которого в результате сами же египтяне получили кары большие, нельзя сказать, что вот это незаслуженно. Они заслужили этого господина, в отличие от других народов. Именно они выделены были специальные заслуги на духовном фронте. Но не, все было, это высшая справедливость. Она и сработала. Ты Раша, я дам тебе ход. Так, значит, теперь возвращаемся к Зоэр. У нас была проблема. Оживил на выходноцах других деятелей. В конце не сходились, не было никакой стыковки. На самом деле, вот о чем идет речь. Так же, как там в Мицрае. Хотя сказано, царь, Мелах Мицраим, новый, Хадаш, новый. На самом деле речь идет о верхнем царе, о верхнем министре, о верхнем представителе. Вот так и здесь Зоэр говорит. Конечно, не эти люди будут оживлены, а те, кто были в то время господами над ними, верхними. Ну, Хаднецер, он был представителем народа своего, глава своего народа. И народом стоял соответствующий ангел, покровитель этого народа. Вот он будет приведен к жизни. И также остальные. Не только те, которые вот перечислены, но Зоэр сказал все остальные. Все те народы, которые, так сказать, делали поражение для Амисраэл в течение всей истории, они будут взяты вот туда, наверх, в этот суд. Этот суд, мы видим, пойдет не по тому поколению, которое во время вот этого последнего суда, этой войны Гог и Магог. Эта война Гог и Магог будет вестись от имени всей истории, всех народов, которые были. Это общий суд, не локальный, не суд просто того поколения. Это надо четко понимать. Мы спрашиваем, а вот случилось такое землетрясение там, на Гаити или еще где-нибудь. Ашем карает. Откуда мы знаем? Мы начинаем искать, вот были такие-такие-такие причины. На последнем суде будет кара, которая идет за события, которым в голову даже не приходит. Это суд над всей историей, над всем витком. А дальше сказано, что он даст им силу, как раньше. Да, кстати, сказано, что еще пасук говорил, соберутся цари и вельможи. Помните, в Таилим? Цари и вельможи. Мы видим, что за вельможи. Цари – это вот те 70, а вельможи – это те, которые будут отживлены. Это объяснение Зоэр очень хорошо объясняет вот пасук, в чем там вельможи. И дальше сказано, что им будет дана прежняя сила. Что это значит? Откуда сила у этого ангела? Сказано, власть. Власть – это его сила. Откуда эта сила? Откуда они набрали? Откуда у Навуходоносор, этого внизу, была сила разрушить храм и поразить Исраэл, такой великий народ? Откуда она? И другие народы он подчинил. Ну, концепция такая, что там, где Исраэл слаб, там силен другой народ. Грехи приводит к тому, что та шефа, которая должна идти на нас, частично идет на них. оттуда их сила. Вот усиление этих правителей наверху и, соответственно, тех, которые там внизу, вот царя, царей, и тех, которые там наверху, она от греховности народа Израиля. Это дало им силу. Так вот, получается, что вот в этом последнем суде они снова будут иметь ту же силу, которую имели в начале. Вот что Зоэр имеет в виду. Будет им дана прежняя власть. И мы должны идти в такой суд, мы уже как-то много раз его проигрывали. Что здесь произошло? Почему вдруг они теперь выигрывают этот суд? Это вопрос. Почему мы выиграем это суд? Почему они его проиграют? Объяснение такое. Давайте вернемся к первым пасукам из Тилим, с которым мы начали. Почему Ашем стоишь вдалеке? Стоишь вдалеке. Мы сказали, что Ашем ушел так далеко, что не реагирует на то, что происходит здесь внизу. Что бы ни было. Он ушел в область своего верхнего плана. Это область верхнего последнего суда. Даже чуть выше, чем число вот это 8. В котором стоит это слово «ос», еще выше. Вот туда он ушел, на два уровня. 7 – это то, что вот творение. 8 – это первое возвышение, и второе возвышение – это уже выше. Вот туда он ушел. И дальше сказано «скроешь это будущее время», а именно вот тот последний суд имеется в виду, «ко временам, к будущему», то есть к этому последнему суду «несчастье». Но те несчастья, которые происходили, их было уже не избежать. Они на самом деле не канули в вечность. Они будут их вспомнят. Он. Вот они будут спрятаны туда, на эту верхнюю точку. На момент этого вот последнего суда, на эту войну Гог и Магог против Израиля. И там это начнет работать. Вот что имеет в виду здесь Давид Хамелех, когда говорит, будут вспомнишь ко временам несчастья. Будет предъявлен вердикт. Разница между нами и ими, что мы уже оплатили этот вердикт. Уже были эти несчастья. Мы уже пострадали. Мы уже заплатили по счету. Кровью. С чем они вызвали нас в суд? Чем они его вызвали в суд? Он уже взыскал. Было. А у них? Они были победителями. Они пожинали плоды победы. Народу он покорил на Навуходоносор и другие. Они имели все прелести и радости этого жизни, этой победы. Они что, были праведники? У них что, не было своих грехов? Но они не имели, так сказать, никакой оплаты по своим грехам. И вот счет будет предъявлен сейчас. У нас, помимо вот оплаты этого негативного счета, который был, было много достижений. Мы не только, так сказать, страдали. В этих страданиях, тем не менее, народ был настолько велик, что он сохранял верность Творцу в любых условиях, в концлагере, при Климацу. Где другой народ, который так действовал? Нет. Но и 7 мицвот не могли выполниться, как народ. Отдельные какие-то индивиды могли быть праведниками у них. Но как народ выполнить 7 мицвот, которым Тора предписала, нет такого. Помимо вот этого, так сказать, духовно выжить в испытании, еще были достижения духовной, так сказать, духовного уровня колоссальные. Талмуд, Зоэр, Ризл, Рамхаль, другие. Постижение Творца. Сравнить это постижение с тем, что у других народов просто не на дно, не о чем говорить. Тот, кто знаком с этим вещами, знаком Тора, он понимает, что не о чем сравнивать просто. Десятки лет сталинщины, советчины. Еврейская душа возвращается к Творцу. Тышева. То есть нам на этом суде есть чем, что представиться. У них будет бледный вид. Значит, вот этот суд, он кончится для них печально. И они этого не знают. Когда они вызвали в суд, они не знали, на каком уровне будет идти суд. У них только внешнее видение. Они знали, что всколыхнут все страницы. И предшественников тоже привлекут. И продолжатели, это вот продолжатели того, что было раньше, не на пустом месте они возникли. Мелиски возникли на пустом месте. Значит, ну вот, это о этой войне Гог и Магог. И в следующий раз мы будем продолжать мы углубимся уже в суть этой войны. Сегодня был рассказ о том, в общих чертах Писания, просто того, что наверху будет происходить. А в чем суть того, что будет происходить, это будет уже в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы? В компьютере, может, есть что?
Ну, какие народы будут судить на этом суде? Навуходоносор вернется, но Бавель не существует. Император Адриан вернется, но Рим не существует.
Значит, этот суд будет над человечеством. Здесь описывается только верхний мир. Когда говорится, вы говорите, не существует Бог, то есть он не существует, имеется в виду, что... Значит, здесь мы говорим про верхний мир. Те силы, которые были и есть, они будут в этом суде. Это будет суд над человечеством на уровне внутреннем. Какое поколение честно не средств не брался бы? Это будет суд над человечеством, над людьми, над нашамот. Предположим, сейчас вот есть много нашамот, которые, значит, они в другом мире сейчас, или здесь нет. Но это не значит, что они избежат того суда. Те народы избежат. Когда мы говорим, вы видите, что Бавла нет, это не значит, что суда над ними не будет. То, что я сказал, что от Бавла, а потом, значит, продолжение Иран получили в результате. Это все связано. И когда мы говорим о суде, не речь идет не только о последнем поколении. Будет решаться судьба человечества. Все силы будут задействованы. По раз, да. Но я говорю, у него тоже свои были предшественники. Бавла свои, последовали другие свои. Вот. И говоришь, я что вот они близко к суду. Вот. Поэтому та штука, что нет, они все равно, они есть, они не перед нашими глазами, но они есть, они никуда не делись. Нашамот те же самые, крутятся все время.
Случай с Шиме, он действительно не отстраняется от этого. Да, вот мы читали только что мы читали автору, где он говорит своему сыну: вот этого сына Цруи, так с вами все помнит, вот этого сына Цруи, пожалуйста, его уничтожь.
Да, значит, это показывает о том, что мир не черно-белый. В одной ситуации он воспринимал так, и дальше есть такой как бы верхний суд. То, что Давид не брал свои в руки, не хотел утратить с Финшими, и Шаул миловал, когда мог бы его, значит, убрать. Это говорит о том, что он вот действовал через этот верхний мир. Сейчас он уходит уже из-за мира. У него уже другой взгляд на происходящее. Дальше есть Медуздин. В его понимании царя Давида, я абсолютно уверен, что правильное понимание было, такого сомнения нет. И он считает, что по этой Медуздин вот это должно быть сделано. Что это правильное дело, правильно так поступить. Он это говорит.
По этой логике получается, что вообще нет шансов у народов устоять в суде. И кому же тогда по Цефании будет защищена чистая речь? Чистый язык. Некому
защитить это. Значит, вы так решили, что некому будет устоять и прочее. Значит, как оно пойдет, я не знаю. Штука в том, что это все в динамике находится. Может быть, некоторые народы сделают тешуву. Но когда мы говорим о народе, надо понять это буквально. Вот китайцы, они сделают все. Может быть, народ – это одно колено из китайцев, имеется в виду. Мы же не знаем, что пророки на самом деле имеют в виду. Но если мы идем к ним с нашими, вот представим народ, значит, это вот Гвинея, например, вот она народ для нас в наших глазах. Там на верхней этой картине как-то по-другому все выглядит. Поэтому я говорю, что вот переносить это на нижнюю плоскость и брать это буквально, сразу ментально начнутся противоречия. Пророки говорили про верхний мир. Реализация здесь – это загадка, мы только увидим. Можно сказать сейчас вот эта организация ЮН, так это Объединенных Наций. Это какое-то вот подобие этого общего собрания народов. Так можно сказать, Они там собрались вместе, объединились против евреев. Им всем надо, чтобы, по крайней мере, 67-й год был границу, по крайней мере. Это что они хотят все. Но я все равно, хотя это напрашивается такая интерпретация, никогда такого делать не буду. Я не знаю, что на самом деле происходит. Посмотрим. Если мы живем в том поколении, то мы увидим. Если мы не увидим, детки увидят, может, внуки увидят, кто-то увидит. А может, мы тогда и вот в следующем рождении увидим. А может, я очень надеюсь, и в этом поколении увидим. Все может быть. Но так переносить впрямую и пытаться найти ответы здесь, это занятие бесперспективное. Гораздо лучше направить себя на понимание вот этих идей. И там стараться понять, усвоить, что же происходит в законах.
Вот с вами вы говорили, значит, там слово «ос». Значит, что оно...
«Аз».
А?
«Аз».
«Ос», «ос».
«Аз».
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 Там написано «ос».
С одной стороны, написано, ярость. Кумаш. С одной стороны, ярость вы объясняли, да? А с другой стороны...
Ну, «ос» — это «тогда». «Ос» — это «тогда». Это слово «тогда». Перевод «ос» — это «тогда».
Да. Хорошо, но так вы объясняли
его. Дальше. Это обращение к тому восьмому уровню. Тогда. И дальше, что пойдет с того восьмого уровня? Гнев и ярость. Это развитие мидрас-дин, который идет от того восьмого уровня, от слова «ос», и вот пойдет вниз.
Да, но вы сказали, что с одной стороны это ярость, а с другой стороны это очищение.
Нет, да, правильно, с того времени пойдет, с этой точки, с восьмого уровня пойдет с одной стороны ярость, гнев – это на народы, и одновременно с этим будет очищение.
Кого?
Кого? Ну, я полагаю, Исраэля народов, от Коэхра все зарешены им.
Правильно.
Вот, это будет как бы два процесса, связанные друг с другом.
Пес звучит на иврите. Можно повторить?
Квадар, скажите, пожалуйста, мы говорим о Машиахе бен Давид. А сказано, что сначала перед Машиахом бен Давид будет Машиах бен Юсеф. Это как понимать? Это какое время?
Прежде чем понимать, какое это время, вот, это вопрос, какое время, это конкретный вопрос. Сначала надо понять, а что это такое вообще Машиах бен Юсеф? Это вот первое, что надо понять. И я не думаю, что может понять что-то более, чем это. Вот. Я полагаю, что у нас будет занятие в этом цикле про Машиах, и мы там, насколько-то возьмемся, концепции, коснемся этой концепции двух Машиах. Вот, поэтому сейчас про это я говорить не буду, но наверняка в этом цикле это всплывет.
Спасибо.
Как это там сказано в точности на Эле, давайте я посмотрю, как Шмуэль сказал это. Сейчас. Так. Просто хакелов хамейс. Хакелов собака. Мейс это мертвая. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Всего хорошего.
Да, пожалуйста. Да-да, я слушаю. Да-да.
Ну что, вот, как вы думаете, с какой частотой приходят, ну, вот эти души, которые вы сказали, крутятся, ну, как бы, фильм такой. Как, то есть, нам, как бы, эти 600 тысяч душ, которые вышли из Египта и стали народом Израиля, они должны произвести, именно они должны произвести тикун. Или это еще тянется с Адамом, там тоже какие-то души к этому. И как часто эти души возвращаются, то есть нам ставят, как часто нам ставят декорации, чтобы пережить какие-то войны. Ну, я так понимаю, что это, ну, вот, скажем, времена, где мы переживаем и должны произвести тикун. Это ну, вот те испытания, которые уже должен пережить еврейский народ. Вот как это каждой душе, вот, которая, как часто она должна появиться в этом мире, и как, то есть, как вы думаете, я не касаюсь.
Я сейчас попробую ответить. Ситуация вот какая. Вы на самом деле задали несколько вопросов и про Адама, и про души.
Я не читала. Я просто и вашу книжку читаю очень часто и много уже и очень интересуюсь Резаром и Рахмалем. И мне, конечно, очень интересно, что вы мне скажете по этому поводу.
Правильно. Вы имеете в виду книгу «От явного к тайному»?
Да.
Да, вот там написано про народы, в главе про народы, там написано души, Адам, как они были. В эту главу там про это сказано. И то, что вы сейчас говорите, там не сказано, это про чистоту душ. Чистота непредсказуема. Может быть, в нашем поколении появляется душа, которая не приходила в мир уже там много сотен лет. Спросите у Всевышнего. Тут мне думать нечего, это план Всевышнего, это тикун шамот. От этого зависит. Но что известно, что практически не бывает сейчас душ, которые приходят первый раз. Это крайняя редкость. Это очень специальные души, это крайняя редкость. Значит, в поголовном большинстве, поголовном, эти души, которые не первый раз пришли уже. С какой частотой? Тут нет графика, абсолютно. Совершенно разный разброс будет.
Все должны как бы воплотиться и сделать план Творца, то есть это мы как бы его средство, понимаешь, чтобы это изменить.
Значит, Резал говорил о том, что Мешиах не придет, пока все так сказать, души не придут в этот мир и не продут свой как бы тикун.
Простите, не с другой стороны, это все время говорится, что каждое поколение имеет может достойно, если оно достойно, то оно может привести Машиаха. Просто если что такое поколение, я не понимаю.
Так, это то, что вы сейчас сказали, это цитата, которую я не сторонник следовать. Каждое поколение может решить. Мешиах – это кто-то из тот человек, который мало сведущий, явно. Это первое. Дальше, значит, всеми этими высказаниями надо быть крайне осторожным. Люди говорят и не всегда не знают, о чем они говорят. Извините за резкость. Потом, может, через несколько лет я поясню, откуда такая резкость берется.
Вот. Я очень даже приветствую вашу резкость, потому что спасибо.
Я еще мягко сейчас говорю. Это еще не резкость.
Вы можете меня ко мне обижать, потому что я учусь этому, это значит для меня такая...
Я не вас имел в виду, между прочим, не вас имел в виду, а тех, которые, кого вы цитировали. Вот. Вас я точно что не имел в виду. Вот. У вас есть мой телефон?
Есть, нет. Я с тебя давно очень хотела с вами познакомиться. Не хотела...
Давайте я вам дам свой телефон. Вы в Израиле живете? Где?
Ну, в Германии.
А, в Германии, да? Да, запишите.